Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Рад вас встретить именно в этой программе «Библейские лекции». Друзья, помните, что в начале каждой программы у нас есть 5-6 минут для обзора почты. Вот к нему мы и переходим, хотя, во-первых, для тех, кто не знаком с нашими адресами, пожалуйста, запишите их. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете записать адрес Московской области, это город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Ваши заметки, комментарии, вопросы, свидетельства можете направлять на адрес радиостанции, которую вы слушаете в настоящий момент, или же писать нам на испанскую радиостудию, или же в Московскую область. А теперь, друзья радиослушатели, наш обзор почты. Слушатели, если вы имеете свидетельство о том, как Христос изменил вашу жизнь, вы можете рассказать именно в этом отделе «Обзор почты» в программе «Библейские лекции». Вы также можете рассказать о том, как Христос стал реальным и живым при чтении Слова Божьего и как Библия преподнесла вам Божьи истины. Я уверен, что ваши духовные переживания и свидетельства принесут неизгладимые впечатления на жизнь многих и многих людей, и, что самое главное, станут свидетельством для них и помогут им приблизиться к познанию источника жизни Господа Бога. Ну а теперь ваша почта, друзья. Друзья, из Киева молодой мужчина Михаил Федорович заявляет следующее и ставит свои вопросы. Он пишет: «Кем же является в самом деле Христос? Я слушаю различные радиопрограммы, читаю разную литературу, и, как я понял, о Христе пишут по-разному. Но кем Он является в самом деле, мало кто знает. Кто Он? Бог? Бога-человек? Мне кажется, что для некоторых людей он является лишь простым человеком, а для других он стал идолом. Я лично, пишет Михаил Федорович, пока еще в сомнении». Так, друзья радиослушатели, пишет в своем письме и спрашивает слушатель из города Киева Михаил Федорович. Михаил Федорович, благодарю вас за ваше письмо, за ваши важные, очень важные, интересные вопросы, поставленные вами. Вы знаете, друзья радиослушатели, этот вопрос был поставлен много-много лет тому назад. В Евангелии Матфея, в 21 главе, 10 стих, мы читаем так: «Когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто сей? Кто сей? Кто этот?» Есть различные, конечно, вопросы, бесполезные, пустые, нескромные, но есть и очень серьезные, друзья, и неотложные. Тут мы имеем дело с крайне важным вопросом, потому что пока мы не уясним себе, кто такой Иисус, мы не знаем, что мы имеем в нем и как мы относимся к нему. «Кто этот? Кто сей?» — говорили в то время. И сегодня многие спрашивают точно так же, как и Михаил Федорович: «Кто же этот?» Если этот вопрос — выражение любопытства и изумления, то он останется без ответа. Для мирской мудрости он остается без ответа. Мудрецы мира этого не находят удовлетворительного ответа ни относительно его происхождения, ни его существа, ни его труда, ни его силы, равно относительно цели его жизни и его успеха. Каждое дело, каждое учение, каждое выступление Господа остается для мира этого тайною и загадкою, потому что все это так не похоже на обыкновенное, что где только не действует он, там всегда снова пробуждается самое напряженное любопытство и поднимаются всякого рода вопросы. Так было, так есть и теперь. Мир не понимает и не знает его, уважаемые слушатели. Поэтому неудивительны такие вопросы, как у Михаила Федоровича или у других слушателей. Конечно, неудивительно. На этот вопрос у всякого, кто испытал бедствие от греха и прибег к Иисусу Христу как бедный грешник, есть ясный, определенный и радостный ответ. Он есть истинный Бог, который и в образе раба достаточно проявил свое могущество, и даже бесы признавали его. Так читаем мы в Евангелии, например, Луки в 5 главе, в Евангелии Иоанна в 11 главе. Он есть также и истинный человек, человек с большой буквы, во всем подобный нам, кроме греха, друзья. Он есть спаситель погибших, единственный путь к Отцу, к небу. Он также и Агнец, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мой грех взял на себя, друзья. Он наполняет небо и все же живет в сердце грешника. Он умер за грехи наши, и теперь он наш ходатай перед Отцом и на суде. Он царь. Он священник, и он пророк, и будет судьею всего мира в один прекрасный день. Как блажен, кто его знает таковым, как страшен он для тех, которые не хотели, чтобы он царствовал над ними, однако они не могли помешать ему в этом и не могут уйти от него. Кто же этот? Кто же этот? Кто же он? Как 2000 лет сегодня тоже спрашивает человек, кто он? Это такой вопрос, при ответе на который, друзья радиослушатели, небо торжествует. Земля дрожит, предатель ужасается, бесы трепещут. Бедные грешники, оправдывающие Бога и обвиняющие себя, находят в ответе на этот вопрос прощение, находят мир, жизнь, блаженство. Я хотел бы спросить вас, слушатель, и вас, Михаил Федорович, нашли ли вы уже этот ответ? Не давайте себе покоя, пока вы не будете иметь именно этого ответа. Пока вы не найдете ответа в Иисусе Христе, слушатели, не давайте себе покоя. Пусть Христос, Господь, пробудит вашу жизнь. Пусть Христос и вашим станет спасителем, дорогой слушатель Михаил Федорович. Пусть Он будет вашим Господом Богом. Пусть Он благословит вас в вашем искреннем поиске. Дорогие друзья, вы только что прослушали мой ответ на письмо Михаила Федоровича из города Киева. А теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать книгу книг Библию. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами уже встретиться в эфире в нашей первой части этой программы. Продолжим программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом сердца свои шире. Спаситель войдет в них, ведь Он – это Слово. Друзья, мы ежедневно открываем это слово, и слово начинает говорить к нам, друзья, своим Святым Духом. Господь берет свое слово и начинает к нам говорить в наши души, в наше сердце, в наши умы, и Он говорит к нам, друзья. Мы приходим сегодня опять ко второй главе чудного послания к Фессалоникийцам, Мы обратимся теперь к стиху 14, где говорится следующее: «Ибо вы, братья, сделались подражателями Церкви Божьей во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Друзья, эта глава является воистину замечательной, как я сказал уже выше. В ней говорится, друзья, о пришествии Христа, как о надежде, действующей величественно и победоносно. Мы уже рассмотрели раньше цель и метод благовестия Христова. Апостол Павел бесстрашно возвещал Евангелие, хотя оно и беспокоило некоторых слушателей. Оно было солью. В некоторых случаях и грешники раздражались, конечно, этой солью. Оно падало как предохраняющая от разложения соль на раны людей, нанесенные им грехом. Слово Божие действует как соль, но также оно приносит свет во тьму жизни. Однако, слушатель, однако есть много людей в этом мире, которые предпочитают тьму свету, потому что их дела греховны. Апостол Павел серьезно убеждал верующих во Христа, чтобы они в своей жизни, как его духовная семья, как, так сказать, мистическое тело, невидимое тело его на земле, отражало красоту, отражало любовь Христову в этом мире греховном и печальном. В этом заключается самая главная проповедь. Не слова только, но жизнь новая, преображенная, увлекающая собой разочарованных и усталых на земном пути. Слушатель, он открыл благодатное действие своего служения в Фессалонике, уподобившись матери-кормилице. Он учил, он кормил словом жизни этих молодых, молодых, еще только что родившихся в вере христиан в большущем городе. Он трудился, и написано, что он трудился день и ночь. А потом он открыл истину о духовном отце, заботящемся и охраняющем верующих от зла. Мать и отец в семье нашего тревожного и изменчивого времени. Не правда ли, слушатели? Как много сегодня семей, то ли без отцов, то ли без матерей. Как много семей сегодня нуждаются именно в этом отцовском, или же лучше сказать, в этих родительских попечителях. Вместо популярных разводов мать должна окружить своих детей нежной заботой и любовью, а отец любовью и дисциплиной. Апостол Павел проявил духовные качества матери и отца именно в молодой церкви Фессалоники. О, друзья, как мы нуждаемся именно в этом, в наши дни. Я знаю проповедников Евангелия, которые являются искренними служителями, но они только утешают верующих и ободряют, но ничего не возвещают им о дисциплине в жизни и доме. Слушатели любят первое, но нуждаются, конечно, и во втором. И вот мы теперь приходим, слушатели, к третьему аспекту: как быть истинным братом, как быть истинной сестрой во Христе Иисусе. Написано: «Ибо вы, братья, — говорит апостол, — вы стали подражателями, подражателями церквям Божьим во Христе Иисусе». Это состояние является весьма важным. Эти уверовавшие во Христа евреи не только слышали Слово Божье, переданное им, то есть апостолам, в силе Святого Духа, но они и приняли его в свои сердца. Они платили цену своими подвигами и страданиями за Евангелие именно от единоплеменников своих. В их жизни произошла тесная связь с живым Господом Богом, с Иисусом Христом, которого они приняли верой как Искупителя своего и Мессию. Человеческая раса, несмотря на цвет кожи и различия наречий, конечно, является одной семьей, так сказать, братством. Братством, в котором царствует грех. Но это братство, потому что мы все произошли от одной крови. Но это братство слушателей греха и смерти. Но есть еще и другое братство. Это братство, где человек освобождается от греха и от смерти в Иисусе Христе. И тогда человек становится братом и сестрой в Иисусе Христе. И начинается новая жизнь. И это новое царство, друзья. Мы знаем, что все согрешили и лишены славы Божьей, говорит нам апостол. И именно в такой семье необходимо бояться человека как брата. Но совсем другое положение, друзья радиослушатели, когда мы уже во Христе. Когда человек во Христе Иисусе, тогда совсем другое положение. Мы делаемся членами иной семьи, Христом, искупленной от греха. Ненависти и братоубийства там уже нет. Пострадавшие христиане, евреи в Иерусалиме от иудеев стали примером для пострадавших за Господа Иисуса в Фессалонике. Страдание объединило их в одну семью. Ничто так не соединяет людей, как общее страдание за истину. Они пострадали от братьев по национальности. Это сделало верующих единой спаянной семьей. В любви этой единой, к сожалению, в наши дни, замечается между христианами обратное. Замечается разделение, критика и даже тихая, можно сказать, враждебность, опасно посещают их именно такая враждебность. И многие проповедники призывают христиан к пробуждению духовному, потому что видят все это. Это хороший призыв, нужда в пробуждении воистину велика. Но я думаю, и многие верующие в Господа со мною думают так же, что пробуждение, истинное пробуждение, приходит тогда, когда наступает период страданий, гонений за веру в Бога. История, слушатели, история говорит об этом. История великих пробуждений является доказательством этому. Свидетельствует об этом и слово апостола Павла и других. Заметен иногда интерес к Слову Божью, духовный аппетит, но это еще не пробуждение. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь, как всегда, я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», и мы рады вашему присутствию по ту сторону эфира. У микрофона с вами Александр Захария. Итак, мы продолжаем наше путешествие по страницам книги-книг Библии. В этот момент мы, друзья радиослушатели, находимся во второй главе из послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Это первое послание, друзья. Мы только что выше говорили, что иногда мы думаем, что начался период какого-то пробуждения. Но, как я сказал выше, история великих пробуждений – является доказательством того, что пробуждение приходит тогда, когда появляются страдания, гонения за веру в Бога. И только тогда люди начинают в самом деле возвращаться к Богу, и начинается истинное пробуждение. Свидетельствует об этом и слово апостола Павла, и других. Заметен иногда интерес, конечно, к Слову Божью, но это не полный, так сказать, временный или же, может быть, даже сказать, частичный интерес. Духовный аппетит заметен, но это еще не все. Это еще не пробуждение, слушатели. Когда духовное пробуждение в стране приходит, то никто Никто не сомневается в этом. Его видят, его чувствуют, и церковь прославляет Бога за действие Святого Духа. Но когда приходит страдание за Христа, тогда исчезает из среды христиан атмосфера споров, недовольства, критики и наговоров. Друг мой, если вы являетесь возрожденным христианином, то вы мой брат, а я ваш брат. Вы и я, мы составляем одну семью Божью, а она призвана, как в зеркале, отразить красоту Христову в нашей жизни и в поступках наших именно в этом мире, в котором мы живем с вами. Молясь о пробуждении, следует правильно понимать его характер, слушатели. В прошлой истории церкви мы ясно видим, друзья радиослушатели, что пробуждение наступало, когда людей посещала большая трудность, большие страдания, когда были гонения. Так что мы это должны помнить. Так это было, например, в Англии, когда Весли начал призывать народ обратиться к Богу при обстоятельствах, которые могли повести страну к полному хаосу и разрушению. В наши дни это может также повториться. Я не выдвигаю моей собственной теории, друзья, об этом. Об этом учит нас сам апостол Павел. Стихи 16 по 17 второй главы первого послания к Фессалоникийцам являются весьма важными. Бог допускает, чтобы чаша беззакония, о которой говорят пророки в Библии, наполнилась, и тогда Он начинает действовать. Почему Бог допускает такие обстоятельства, слушатели? Почему? Помните, дорогие слушатели, что существует страшный клеветник, это сатана. Он обвинял бы Создателя, провозглашая: «Господь не дает мне возможности до конца овладеть человеческими сердцами. Он боится моих действий». Слушатели, мировая великая скорбь, я так думаю, включена в Божий план именно по этой причине. Господь допускает, Господь терпит, но у Него есть свой план. Но мы обратимся теперь к 17 стиху, где говорится: «Мы же, братья, будучи разлучены с вами лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Здесь, как вы видите, здесь открывается истинное братство апостола Павла. Он в самом деле, друзья, он в самом деле любил этих людей. Он страдал за них, он боролся за них, он, слушатели, готов был отдать свою жизнь. Когда мы во Христе, тогда воистину мы являемся братьями. Апостол Павел должен был оставить фессалоникийских верующих, но сердце его было с ними. Он хотел снова видеться с ними, учить их истинам Божьим, молиться с ними, укреплять их в вере во Христа Спасителя и так далее. Он хотел быть с ними. Он говорит: «Даже если в случае я вас и не вижу, все же мое сердце с вами». Так мы иногда говорим, не правда ли, о тех, кого мы любим, с кем мы хотели бы увидеться снова. Мы говорим: «Ладно, мы не свидимся, может быть, лицом к лицу, но сердцем мы видимся очень часто». Слушатели, это очень важно, не правда ли, иметь именно такую любовь. И вот апостол хотел видеть их, хотел учить их, хотел молиться с ними, укреплять их в вере во Христа и так далее. Сатана, говорит он, помешал ему и раз, и два. Но все же позже апостол посетил эту дорогую его сердцу церковь Христову. Он все же смог, в конце концов, увидеть их. Слушатели дорогие, нельзя пройти мимо драгоценных слов его, рожденных любовью, которые заключаются в стихах 19 и 20. «Ибо кто наша надежда, или радость наша, или венец похвалы?» Не и вы ли перед Господом Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы – слава наша и радость, говорит апостол. Какая чудная, друзья, какая чудная, мы сказали бы, песнь, не правда ли? Здесь как бы песнь неутомимого труженика Божья о силе спасительной крови Христовой, о слове жизни, о действии Святого Духа, который возродил этих людей в Фессалоникии именно к новой жизни. Он не ищет славы человеческой. Друзья, как я сказал в прошлой лекции, он не искал славы человеческой для апостола Павла. Он даже обличал в некоторых посланиях, что церковь не является Аполлоса или, например, церковь Павла. Нет, церковь является Иисуса Христа. Он говорит, одни ищут Павла, другие ищут Аполлоса, а я ищу Христа. Слушатели, именно так должна поступать каждая душа. Каждый христианин должен поступать именно так. Это его радость, это его похвала, что он мог этих людей привести ко Христу, что они могли принять его. Но это, слушатели, не похвала себе, это похвала Господу Богу, потому что он является единственным спасителем для всего человечества и для каждого в отдельности человека, друзья. Пусть Господь благословит, друзья, это размышление, это поучение Священного Писания из второй главы послания апостола Павла к Фессалоникийцам.
Я с тобою, это слово бальзам для души моей, утешаюсь надеждой благою. Я с тобой, Иисус, ты со мною. Я с тобою. Через горы ль тропа, через воды ли, укрепляюсь я верой живою. Я с тобой, Иисус, ты со мною. Союз любви и благодати, где нет и тени лжи, где сердце радостью объято, и нет там власти тьмы, и нет там власти тьмы.
Дорогие друзья, мы подходим к концу нашей программы. Эта песня в конце программы звучит, конечно, для всех тех, кто сопровождал нас вот эти 30 минут. Но особенно эта песня всем тем, кто написал нам, и чье письмо было особенно прочитано сегодня в начале этой программы. Друзья, до следующей встречи в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Снова повторяю мой адрес, это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.
И нет там власти тьмы, и нет там власти тьмы.